Свобода.
С новостями дня вас познакомила Ольга Ашохина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе «Народ за демократию и справедливость». Михаил Касьянов создает новую партию. Итоги переговоров Джорджа Буша и Владимира Путина и новый скандал вокруг строительства башни «Газпрома» в Петербурге. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в полдень». Итак, Михаил Касьянов создает новую партию. Накануне он заявил о выходе из коалиции «Другая Россия», сказав, что эта организация себя изжила. Заседание оргкомитета новой партии Михаила Касьянова с рабочим названием «Народ за демократию и справедливость» проходит сегодня в Нижнем Новгороде. На линии прямого эфира специальный корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Максим, добрый день. Скажите, что известно об этой новой партии Михаила Касьянова?
Добрый день. Главное событие сегодня – это организационный комитет по учреждению новой партии. И аббревиатуру НДС Михаил Касьянов и его сторонники решили сохранить. Но теперь она будет расшифровываться не как Народно-демократический союз, а как партия «Народ за демократию и справедливость». Сам экс-премьер не уверен, что такую политическую силу позволит зарегистрировать в России. Непосредственно заниматься формированием новой партии он намерен с сентября этого года. Наступила пора сделать новую политическую платформу, сказал Касьянов. Но идти на парламентские выборы 2007 он с НДС пока не намерен. Сегодня днем, через несколько часов, на организационном комитете по созданию партии сторонники Михаила Касьянова намерены утвердить меморандум партии «Народ за демократию и справедливость». Наша роль в том, чтобы оградить россиян от конкретного зла, в каковое в нынешних условиях превратилась государственная власть, отвести страну от неизбежной пропасти бунта и социального хаоса. Вот один из пунктов этого меморандума. Арслан.
Создавая новую партию, Михаил Касьянов заявил, что выходит из коалиции «Другая Россия». Как он объяснил этот свой поступок?
Да, действительно. Политическая коалиция «Другая Россия» выполнила свою миссию. Осенью наступает новый этап политической борьбы. В настоящее время в отношении этого этапа достигнуть консенсуса не удалось. Такие слова вчера во время визита в Нижний Новгород на встрече со своими сторонниками произнес Михаил Касьянов. А разногласия, по словам экс-премьера, заключаются в следующем. Во-первых, необходимо, чтобы лидеры коалиции официально заявили, кто из них действительно готов выступить в роли кандидата на пост президента на выборах в 2008 году. «Мы не закрываем двери ни для кого», — добавил Касьянов. И второе требование, после того, как новоявленный кандидат заявляет о своей готовности идти на выборы, его должна официально выдвинуть определенная политическая сила. И неважно, состоит эта сила в коалиции или нет. По этим двум пунктам лидеры «Другой России» договориться так и не смогли. 7 часов в воскресенье длились переговоры, которые так и не закончились тем самым консенсусом, о котором говорил Михаил Касьянов. И могу сказать еще добавить, что второй день подряд экс-премьера в Нижнем Новгороде просто-таки преследуют активисты различных молодежных движений, в том числе вот наша и «Молодая гвардия». На въезде в город вчера они кинули под колеса кортежа автомобиля, в котором находился Михаил Касьянов, садовые грабли. На встрече с активом НДС также вчера около 20 человек в белых халатах скандировали: «Миша, полечись и выпей валерьянки». И вот сегодня перед зданием гостиницы, в которой проходит встреча Михаила Касьянова с приволжским активом, уже стоят активисты «Молодой гвардии» и наших, и скандируют: «Касьянов, чемодан, вокзал Америка, Миша, go home». И надо сказать, что молодогвардейцы проявляют удивительную осведомленность информационную, добавляя ко всем лозунгам: «У нас нет другой России». Арслан.
Спасибо, Максим. Из Нижнего Новгорода передавал специальный корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Объединенный гражданский фронт в своем заявлении также разъясняет суть разногласий между Михаилом Касьяновым и другими участниками оппозиционной коалиции «Другая Россия». Как сказано в документе, эти разногласия носят глубинный, труднопреодолимый на данном этапе характер и касаются ключевого вопроса предстоящей политической конференции оппозиции – определения единого кандидата на выборах президента России. С тем, что именно с этим связано решение Касьянова о выходе из «Другой России», согласен и политолог Алексей Макаркин.
Михаил Михайлович Касьянов, он по своей психологии и по своему происхождению, по своей работе предыдущей, он чиновник. Это человек, который практически все время стоял на государственной службе, человек достаточно умеренный, аккуратный, человек, который старается минимизировать политические риски, и которому, конечно, было очень некомфортно участвовать в акциях «Другой России», выступать на каких-то больших митингах с участием хотя бы нескольких тысяч человек, при этом все время оказываться в ситуации, когда это мероприятие там способны ликвидировать, разогнать, там какие-то вертолеты кружат, милиция, ОМОН, собаки, бог знает что еще. Плюс, когда действительно начинают разгонять, когда действительно начинаются все эти проблемы, когда он вынужден вместо того, чтобы в комфортной обстановке вести какие-то переговоры, дискуссии, он вынужден ходить по улицам во главе каких-то оппозиционеров, каких-то радикалов. И ему, конечно, я думаю, было очень дискомфортно в одной организации с представителями запрещенной НПП, которые высказывают крайне радикальные идеи. На все это он шел исключительно с одной целью, чтобы все они, чтобы вся другая Россия поддержала его в качестве кандидата в президенты. И вдруг представители других организаций, которые входят в другую Россию, достаточно четко показывают ему, что они его совершенно не собираются рассматривать в качестве единого кандидата. Понятно, что Касьянов отказался от такой идеи. Ему это явно невыгодно. Но я думаю, что вряд ли он откажется от президентских амбиций. Но теперь он будет идти самостоятельно. Уже оставаясь членом «Другой России», он отказался от участия в демонстрациях, в марших согласных. Он уже не участвовал в последних таких акциях. Я думаю, что он все-таки будет стараться заручиться поддержкой максимального количества оппозиционеров перед президентскими выборами. Я думаю, что все-таки он станет одним из кандидатов, по крайней мере, потенциальных кандидатов. Но для того, чтобы стать кандидатом, надо собрать 2 миллиона подписей в свою поддержку. Но теперь он будет играть самостоятельно. В свою очередь, другая Россия будет играть самостоятельно. У нее уже 2 кандидата в президенты. Это Геращенко и это петербургский политик Луляев. Ну вот, наверное, из этих кандидатов они будут выбирать.
О перспективах Михаила Касьянова и коалиции «Другая Россия» говорил российский политолог Алексей Макаркин. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии убит заместитель главы города Карабулак Хаваш Даурбеков. В Кеннебанкпорте, штат Мэн, завершилась встреча президентов России и США. В австралийском Брисбене задержан подозреваемый в причастности к терактам в Лондоне и Глазго. В 14:00 в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Варлам Шаламов к столетию со дня рождения писателя. Программа построена на старых записях из архива «Свободы». Наше радио не раз обращалось к шаламовскому творчеству. Колымские рассказы звучали на наших волнах в чтении актеров и дикторов и однажды в авторском исполнении. Варлам Шаламов по архивам «Свободы». «Мифы и репутации». Программа выйдет в 14:00 по московскому времени. В московской студии «Радио Свобода» рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева, которая знакомит нас с публикациями свежих российских газет. Валерия, добрый день. На
добрый
что
день,
вы обратите
Арслан.
Ваше внимание сегодня?
Сегодня очень много публикаций посвящены крупному скандалу в Минэкономразвитии и торговле. По подозрению в получении взятки в 1 миллион рублей задержаны начальник отдела кадров Центрального аппарата Министерства Андрей Мылов и его заместитель Геннадий Ярцев. Еще 500 тысяч рублей пошли посреднику. За эту сумму чиновники согласились помочь восстановиться в должности уволенным за нарушение руководителю Тюменского управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом Владимиру Афанасьеву. Значит, вот что по этому поводу пишет российская газета, например. Корреспонденту стало известно, что первыми забили тревогу те, кому, как пишет издание, это и положено, а именно родное министерство, антикоррупционная служба ведомства Германа Грефа. Увидев неладное, сразу поставила в известность министра, который обратился за помощью в соответствующие органы, ФСБ, МВД, Генпрокуратуру. Разработана была операция, и вот этих вот людей, о которых идет речь, уже в декабре уволили. Правда, газета пишет, что они уволились по собственному желанию, так что тут, в общем, мы не можем с достоверностью утверждать, как оно было, но в основном все издания пишут о том, что их уже уволили. То есть вроде бы сейчас они там уже не работают.
Но какие-то уголовные дела были возбуждены, нет, получается?
Нет, их просто уволили, а потом разрабатывали операцию и, соответственно, не возбуждали дело с тем, чтобы вот вывести всю цепочку, выявить подельников, посредников, что как бы и произошло. Ну вот в МВД уже российской газете каким-то образом обобщили ситуацию, говорят о том, что масштабы коррупции уже представляют угрозу национальной безопасности, причем упирают на то обстоятельство, что растет невиданными темпами коррупция именно в высших эшелонах государственной власти.
Еще больше растет? Куда же еще? Но это каждый год говорят о том, что коррупция угрожает интересам государственной
безопасности. Да. Ну вот, не знаю, тут цифры-то с тем, чтобы сравнить и сопоставить, не приводится. Но вот, например, в прошлом году выявлено 37 тысяч преступлений против интересов государственной службы. 10 тысяч человек привлечены к уголовной ответственности. А вот коммерческий подкуп в руководящем звене федеральной власти, это 2000 случаев. Ну, вот такие данные. Ну, а вот газета пишет о том, что со ссылкой на некое известное консалтинговое агентство мировое, что именно Минэкономразвитие является чемпионом по коррупции, вот даже вот на этом и так немалом и не низком фоне коррупционности среди российских
органов. Что касается коррупции, но сегодня газеты продолжают считать деньги, на этот раз деньги в карманах депутатов Государственной Думы, и насчитали приличные суммы, которые уходят на их содержание.
Приличные суммы. Тут вот, кстати, есть чем сравнить. За 3 года стоимость содержания одного парламентария выросла на 65%. И сейчас уже вот в абсолютном исчислении это 38 тысяч долларов в расчете на одного депутата.
38 тысяч долларов в год.
38 тысяч, да, в год.
В год. Это не считая зарплаты, или зарплата сюда включена?
Зарплата сюда включена, но, значит, помимо этого, транспортные расходы и так далее и тому подобное. Вот,
самая большая статья расходов?
Удивительная история. Самая большая статья расходов, вот, например, в транспортных расходах, которые после зарплаты идут на втором месте. Так вот, это вот отечественные газели съедают массу средств, вызываемые как машина... специально вот.
Машина сопровождения? Что это
по вызову, машина по вызову. Я не знаю, что такое. Ну, может быть, вещи перевезти куда-то. Персональная маршрутка. Ну, а Оксана Дмитриева, член бюджетного комитета Госдумы, комментирует, вероятно, вот и эту ситуацию таким образом, что катастрофическая непрозрачность ведет именно к росту вот такому расходов на содержание Госдумы. И, как она говорит, что сейчас любой тендер может организовываться так, что «Жигули» будут на абсолютно законных основаниях приобретаться по цене «Мерседеса». Так что, может быть, вот с «Газелями» аналогичная история?
Ну, как-то официально ведь объясняется рост расходов, может быть, уровнем инфляции или чем-то иным.
Да, об этом ничего не говорится. Об этом ничего не говорится.
Просто выросли,
вот растут и растут. Ну,
себя.
конечно.
Жизнь дорожает.
Ну, вот, например, каждый день Государственная Дума тонну бумаги тратит. Ну, как вот? Надо же за это
законотворческая
платить.
Деятельность, это называется.
Творят.
Спасибо, Валерия Шабаева, с публикациями сегодняшних российских газет. Итоги встречи президентов США и России в Кеннебанк-Порте подведут сегодня их помощники. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Кондолиза Райс подпишут документы о сотрудничестве стран в ядерной сфере. А накануне президентам не удалось найти компромисса в вопросе о размещении системы противоракетной обороны США в Европе или на Габалинской радиолокационной станции по альтернативному варианту, предложенному российской стороной. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Новый российский сюрприз относительно противоракетной обороны и неожиданно добрые слова президента Буша о своем госте Владимире Путине стали, судя по всему, самыми заметными результатами встречи в Кеннебанк-Порте. Для Джорджа Буша прием Владимира Путина в доме отца был уникальным шагом. Никогда прежде президент не приглашал зарубежных лидеров в семейную усадьбу Бушей. Никогда прежде президент и его родители не устраивали для зарубежных гостей нечто вроде семейного уикенда. Президент США надеялся, что после серии заявлений в последние месяцы из Кремля и Белого дома, которые заставили наблюдателей заговорить о возвращении американо-российских отношений к лексике времен Холодной войны, дружеская, почти интимная встреча на ограниченном пространстве поможет сгладить различия, что его известное в кругу друзей обаяние поможет осуществить невероятное – спасти американо-российские отношения. Если верить заявлению лидеров, накал страстей по поводу некоторых прежде острых проблем был в самом деле снижен. По словам президента Буша, оба лидера, например, признали опасность иранской ядерной программы. Президент Путин лаконично подтвердил, да, Россия готова обсуждать иранский вопрос в рамках Совета Безопасности ООН. Помощник президента Буша по национальной безопасности Стивен Хедли сообщил, что в ближайшие дни будут подписаны несколько соглашений, в том числе американо-российское соглашение касательно предотвращение распространения ядерного оружия и некий документ, определяющий будущее ядерных арсеналов обеих стран после 2009 года. Но по Косову и, главное, по противоракетной обороне оба президента твердо продолжали стоять на своем. Причем Владимир Путин, как сходится большинство наблюдателей, начал новую, совершенно неожиданную для президента Буша атаку. Он предложил превратить вопрос противоракетной обороны в тему для обсуждения Российско-НАТОвского совета, пригласил присоединиться к ним всех желающих из европейских стран и заявил, что нет никакой нужды в установке на территории восточноевропейских стран радаров и антиракетных комплексов. Взамен же он выдвинул идею не только модернизации радара в Азербайджане, но и предложил построить необходимые системы слежения на юге России. Президент Буш повторил свой тезис о том, что компоненты системы должны базироваться на территории Польши и Чехии. Он воспользовался привычной калькой последних месяцев, назвав идеи Владимира Путина интересными. Заключительная пресс-конференция лидеров двух стран в Кеннебанк-Порте была, как заметили и репортеры, и наблюдатели, насыщена, перенасыщена выражением добрых чувств по отношению друг к другу. Даже когда президента Буша спросили о том, поднял ли он в разговорах с президентом Путиным вопрос подрыва прав человека в России, Буш ответил «да». Они говорили об этом откровенно, обменялись мнениями, и он понимает, что у российского президента своя позиция по этому вопросу. Иными словами, недавние словесные трения Кремля и Белого дома стерты, кажется, из памяти, но проблемы остаются.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. И итоги переговоров Владимира Путина и Джорджа Буша, а также перспективы развития российско-американских отношений комментирует Константин Боровой, бывший депутат Думы, бывший главный редактор журнала «Америка» и в недавнем прошлом лидер депутатского объединения «За атлантический диалог».
Мне кажется, цели, которые ставили президенты перед этой встречей, почти противоположные. Это связано с тем, что задачи решаются совершенно различные. Соединенные Штаты, в общем, отвечают на вызовы, пытаются решать такие глобальные задачи. Борьба с терроризмом, задачи, связанные с мировой экономикой, с ее развитием. Россия сегодня не подключена к этим большим проблемам. Борьба с терроризмом выродилась в России в борьбу внутренняя оппозиция. Россия сегодня не подключена к решению европейских задач. России нет в Афганистане. То, что делает Россия в связи с защитой человечества от угроз там Ирана, вот этих стран-изгоев, это скорее назвать можно попыткой помешать. Последнее время предложение Путина – это не способ решения задач. Это больше похоже на такие провокации, что ли.
Провокации – это преднамеренные провокации, по вашему мнению, или просто это результат необдуманной политики?
Мне кажется, это осознанное решение. Решая внутренние задачи, Путин, тем не менее, пытается, так сказать, остаться на плаву мировых проблем. Но вот сегодня, с его, видимо, точки зрения, это единственный способ остаться в мировой политике, остаться в решении глобальных проблем, это пытаться мешать решению этих проблем.
Константин Натанович, скажите, на ваш взгляд, сейчас можно говорить в начале новой холодной войны, или это все-таки некое проявление нового типа антиамериканизма?
У России сегодня нет ресурсов, ни материальных, ни военных, для развязывания новой войны. В общем, эти незначительные маленькие уколы, которые испытывают страны НАТО и Соединенные Штаты в связи с поставками ракет на Ближний Восток, поставками террористическим организациям по существу, поставками вооружения Сирии, Ирану, какими-то действиями по усложнению создания вот этой системы ПРО. И это, конечно, маленькие такие, в общем, уколы с точки зрения больших стран, которые пытаются разрешить эти проблемы. Но это уколы, тем не менее, существенные. России, конечно, вот этими действиями президента Путина загоняет себя, ну, не все-таки не в число стран-изгоев, но в число противников решения вот этих глобальных мировых проблем.
Многие, определенная часть, ждут от Запада, и в первую очередь от Соединенных Штатов, в надежде ждут, что Запад потребует от Путина все-таки встать на путь демократии. Ну, вот, в частности, накануне визита Путина такая влиятельная организация, как Human Rights Watch, призвала Буша потребовать от Путина восстановления свободы выражения мнений и СМИ, отмены драконовских ограничений на деятельность неправительственных организаций, ну и так далее. Этот список очень большой. Ну и, видимо, Путин, отвечая на подобные упреки на пресс-конференции, сказал, что Россия не допустит, чтобы под предлогом решения вопросов прав человека вмешивались в ее внутренние дела. По вашему мнению, подобное обращение, подобная апелляция к странам Запада в нынешней ситуации – это бесполезное дело?
Мы много раз видели, что, в общем, западные страны конъюнктурно, так очень прагматично относятся к подобного рода проблемам. В тех случаях, когда ссориться с Путиным невыгодно, в общем, никто не идет на серьезную конфронтацию, тем более, что все понимают, что для Путина вопрос сохранения демократии в России, вопрос прав человека, это проблема, очень близко связанная с выживанием его политической группы, его политическим выживанием. В случае, если в России будут восстанавливаться институты демократии, это очень негативно скажется на его позиции внутри в России. Если в России каким-то образом прекратится вот эта националистическая волна, то существенно ослабнет его влияние внутри страны. То есть для Путина вопрос...
Такого мнения придерживается российский политик и предприниматель Константин Боровой. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в нашей программе вас ждут новости Москвы и Петербурга. Речь, в частности, пойдет о новом скандале вокруг строительства башни «Газпрома» в Петербурге. Также в программе «Новости спорта», «Экономическая панорама», «Обзор региональной прессы». Все это во второй части программы «Свобода в полдень». Напоминаю, что сегодня в 7 часов вечера в программе «Время гостей» выйдет в эфир программа «Время гостей». Сегодняшняя тема – это новые предвыборные инициативы партии «Справедливая Россия». В ней принимает участие депутат Государственной Думы Игорь Морозов и генеральный директор Центра политической конъюнктуры Михаил Виноградов. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии убит заместитель главы города Карабулак Хаваш Дурбеков, сообщили в правоохранительных органах. Неизвестный расстрелял Дурбекова, когда тот выходил из своего дома. О других подробностях не сообщается. В Грозном при взрыве самодельного устройства ранен милиционер. По данным правоохранительных органов, второй взрыв удалось предотвратить. При осмотре местности милиция обнаружила и обезвредила взрывное устройство, заложенное в припаркованный рядом автомобиль. В Кенненбанкпорте, штат Мэн, завершилась встреча президентов России и США. Владимир Путин и Джордж Буш обсудили широкий круг проблем, касающихся двусторонних отношений и международной политики. В австралийском Брисбене задержан подозреваемый в причастности к терактам в Лондоне и Глазго. Ранее полиция в Великобритании арестовала по этому делу 7 человек. На военном кладбище в Таллине проходит церемония перезахоронения останков советских воинов. В Гватемале в рамках начавшейся сессии Международного олимпийского комитета прошло торжественное открытие Русского дома. В качестве презентации Сочи как города-кандидата на проведение зимней олимпиады 2014 года российские спортсмены провели ледовое шоу. Представитель Объединенного гражданского фронта во главе с Гарри Каспаровым заявляет о серьезных разногласиях с Народно-демократическим союзом Михаила Касьянова. Накануне Касьянов объявил о выходе из оппозиционной коалиции «Другая Россия». Близ иракской столицы в понедельник был сбит американский военный вертолет, сообщило сегодня американское командование. Оба пилота остались живы, получив незначительные ранения. В субботу и в воскресенье в боях возле города Рамади были уничтожены 23 боевика.
В эфире программа «Свобода в полдень». Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Татьяна Вольская.
Петербург. Российский региональный экологический центр и представители компании Nord Stream провели обсуждение вопросов экологической безопасности российского участка североевропейского газопровода, который будет проложен по дну Балтийского моря. Это была первая встреча такого рода, которая подтвердила, что с российской стороны степень общественного участия в процедуре оценки воздействия на окружающую среду данного проекта была до сих пор минимальной из-за закрытости и незаинтересованности официальных ведомств. Как сообщила эксперт по сотрудничеству между Россией и ЕС в области экологии Людмила Богдан, предстоит обсудить еще много вопросов до того момента, как данный проект будет вынесен на общественное обсуждение в России.
Мы понимаем, что если мы будем следить за действием проекта, за процедурой, мы можем получить информацию по разнообразному набору технических вопросов. Сообщество неправительственных организаций здесь. Оно заинтересовано участвовать в процессе, то есть выполнять свою функцию участия, общественное участие, и даже предложить свои ресурсы. К сожалению, рамки встречи были очень ограничены, и, может быть, конечной цели мы не достигли во время этой встречи. Мы не договорились о том, какими ресурсами мы располагаем и готовы их предложить. Но главный итог состоял в том, что мы знаем, что мы можем об этом договориться.
Представители компании Nord Stream, которая будет осуществлять строительство газопровода, согласились представить необходимые документы не только в Выборге, откуда начнется газопровод, но и в Петербурге. Москва. Сегодня в столице начнет работу международная конференция, посвященная столетию Гаагской конференции мира 1907 года. Мероприятие пройдет в здании правительства Москвы на Новом Арбате. Для участия в конференции в столицу на 6 дней приехала официальная делегация зарубежных участников. Петербург. Городской метрополитен отменил фиксированные сроки реализации проездных билетов на месяц для студентов и учеников. При первичном кодировании проездного билета по просьбе пассажира можно установить любую дату его начала в течение 2 месяцев. При продлении дата начала действия устанавливается с первого дня после даты окончания срока действия имеющегося на бесконтактной смарт-карте проездного билета, причем для этого билета бумажное приложение не требуется, так как в наземном общественном транспорте он фиксируется валидаторами при предъявлении бесконтактных смарт-карт. Москва. 6 июля, в день официального вступления в должность мэра столицы Юрия Лужкова, переизбранного на новый срок, городское правительство уйдет в отставку. Этого требует устав Москвы. После этого мэру предстоит сформировать новый состав московского правительства. В связи с этим, как отмечают эксперты, в составе городского правительства могут произойти как кадровые, так и структурные изменения. Петербург. В этом году на Рижском проспекте начнут строить снегоплавильную камеру. Талые воды будут фильтровать и отправлять в канализацию. Сооружение экологически безопасно и позволит утилизировать до 700 тысяч кубометров снега за сезон. В будущем в городе должны построить еще 3 таких станции. Новости Москвы и Петербурга. 3 июля. Татьяна Вольская.
В Санкт-Петербурге полным ходом идут работы по очистке территории под строительство офисного центра «Газпрома» с 400-метровым небоскребом, который именуют теперь «Охта-центром». Между тем, этот проект вызвал очередной скандал. Члены градостроительного совета выступили с заявлением, что компания «Газпром» и главный архитектор города Александр Викторов исказили высказанное большинством архитекторов мнение, которые считают недопустимо строить небоскреб в выбранном месте, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
21 июня состоялось заседание градостроительного совета Петербурга, членам которого было предложено еще раз высказать свое мнение по отношению к строительству офисного центра компании «Газпром». Полемика по этому вопросу не прекращается последние полгода. Никто не против развития территории в устье реки Охты, но инициаторы проекта до сих пор так и не смогли предъявить никаких обоснований тому, зачем нужно строить 400-метровый небоскреб, который нарушит весь облик исторического центра Петербурга, кроме тех, что офисы всех крупнейших мировых нефтегазовых компаний располагаются в небоскребах. На следующий день после заседания градостроительного совета появился пресс-релиз, распространенный компанией «Газпром», из которого следовало, что градостроительный совет одобрил строительство Охта-центра, и на этом общественное обсуждение проекта завершено. Члены градостроительного совета были вынуждены обратиться со специальным заявлением к общественности, чтобы опровергнуть лживую информацию, растиражированную в городе. Это обращение подписали многие члены градостроительного совета и Совета по сохранению культурного наследия, которое на специальной пресс-конференции озвучил сопредседатель Всероссийского общества по охране памятников и культурного наследия Александр Марголис.
Со всей решительностью заявляем, что информация об одобрении концепции Охта-центра в городских экспертных советах не соответствует действительности. Состоявшиеся обсуждения свидетельствуют об обратном. Большинство специалистов выступают против строительства 400-метрового небоскреба в непосредственной близости от исторического центра Санкт-Петербурга.
Кроме того, члены градостроительного совета были возмущены лицемерием главного архитектора города Александра Викторова, который подписал итоговое заключение прошедшего 21 июня заседания, заявив, что это общее мнение специалистов, продолжает Александр Марголис.
Вместо того, чтобы честно сказать, я главный архитектор Санкт-Петербурга, наделенный соответствующими полномочиями, не разделяю мнение большинства своих коллег, а считаю так-то, так-то и так. Он выбрал позицию малодушную и заявил, что его точка зрения разделяется большинством коллег. А это просто ложь.
Вообще все, что происходит вокруг проекта строительства делового центра для компании «Газпром», по мнению собравших пресс-конференцию специалистов, свидетельствует об изменении морали и нравственности современного общества, говорит заместитель председателя Союза художников Петербурга Борис Сергеев.
Проект хорош, интересен, но это не архитектура, это технологический, технический фокус. Архитектура подразумевает встраивание уже в среду. А этот проект можно поставить где угодно, хоть в Барабинской степи. Он был прекрасен бы для, например, для Сиднея. Но извините, не рядом с расстрелом. Это амбиции денежного мешка, потому что пришел человек с рублем. И он диктует теперь условия. Вот в этом трагедия нашего времени.
Но кроме этических аспектов существует еще и правовой нигилизм, подчеркнул Александр Марголис.
Есть еще проблема презрения к закону, пренебрежения законом. Если это суперкорпорация, ведь нам что говорят? Да, есть высотный регламент, есть генеральный план, пятое, десятое. Но это же «Газпром». Значит, мы делим всех на тех, для кого закон писан, и тех, для кого закон не писан. И кто же те, для кого не писан? А те, которые могут инвестировать миллиарды. Вот какая мораль нам навязывается всей этой историей.
Член градостроительного совета Виктор Сиваков полагает, что мнение профессионального сообщества, к которому нынешняя власть не хочет прислушаться, необходимо отстаивать через суд.
Сегодняшняя власть – это уже не амбиция, это уже истерика. И с истерикой воевать невозможно, это только лечить. Поэтому объяснять нужно через суд. Группа людей подали в суд. Пусть призовут каждого члена градсовета как свидетеля того, что произошло. Мы через суд будем добиваться отмены этого решения.
Пятеро членов Петербургского градостроительного совета направили в ЮНЕСКО открытое письмо, в котором говорится о профанации общественного мнения в Петербурге, что может самым существенным образом отразиться на судьбе уникального архитектурного ансамбля исторического центра. Построив один небоскреб, Петербург не станет Нью-Йорком, а вот Петербургом быть перестанет, считают специалисты. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В программе «Свобода в полдень» мы продолжаем вас знакомить с жизнью российских регионов. Сегодня новости из Ставропольского края. С публикациями местных газет вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
16 июня инициативная группа дольщиков строительной компании «Спас-21» Ставрополя разбила палаточный городок на этаже одного из незавершенных объектов фирмы по улице 45-я параллель, сообщает независимый еженедельник «Ставропольский меридиан». Они считают себя обманутыми, поскольку потеряли деньги, вложенные в жилье, и требуют от властей решения их проблемы, пишет газета. Дежурство в палатках несут в основном неработающие пенсионеры с 8 до 21 часа. На круглосуточное пребывание на стройке дольщики не решаются. Объект хоть и арестован, но никем не охраняется. Там орудуют бомжи, воруют все, что плохо лежит – стекла, металл. Как рассказала корреспонденту Ставропольского меридиана представитель инициативной группы дольщиков Людмила Бессарабенко, от действий руководства строительной фирмы пострадали 300 семей Ставрополя, Зеленокумска, Нефтекумска, Невиномысска, Новоалександровска, Светлограда и Забильного Черкесска. Есть пострадавшие из дальних регионов Сахалина и Малоненецкого автономного округа. Руководитель компании Василий Аникин в настоящее время заключен под стражу. Его уголовное дело расследует ГУВД Ставропольского края. По данным следствия, фирма продавала квартиры по 2 и более раз. Одна из квартир была продана 13 раз. В результате 300 семей претендуют на 25 квартир.
Дело в том, что ФАС построил на всю свою деятельность коробку на 25 квартир, 60% готовности. И еще вывел цоколь второй очереди. И этот цоколь хотят у дольщиков отнять. То есть юридически признать договоры недействительными. Потому что договор заключали со СПАСом люди, а земля принадлежит другому юридическому лицу. Хотя директор и учредитель этого другого юридического лица тоже является Акинином. Директор один, что там, что там. Дольщики стоят как раз-таки на этом цоколе.
Рассказала Людмила Бессарабенко. Домом преткновения называет недостроенное здание на улице 45-я параллель в Ставрополе газета «Аргументы и факты. Северный Кавказ». Обманутые дольщики компании «Спас-21» обращались за помощью во всевозможные инстанции, пишет газета. Даже написали письмо в ООН и получили ответ, дескать, одобряем вас и сочувствуем. Однако реальной помощи от влиятельной международной организации не дождались. Пока из представителей власти к пострадавшим проявили интерес только милиционеры и прокуратура. Сочувствуют лишь простые горожане, которые приносят дольщикам чай и говорят слова утешения. Заключают «Аргументы и факты. Северный Кавказ». Обманутые дольщики едут в Кремль, продолжает тему «Комсомольская правда. Северный Кавказ». Прошла неделя, никто из ставропольских властьпридержащих так и не пришел к дольщикам, сообщает издание. Пока одни пытались привлечь внимание к своим проблемам акции протеста, другие сумели дозвониться до приемной Владимира Путина. В отделе приема граждан нам сказали, что наслышаны о наших мытарствах. Пообещали записать наших представителей на прием к президенту. Поделились радостью дольщики. Так что выберем делегатов и отправим их в столицу. Это последняя наша надежда. Может, тогда и местные руководители задумаются, резюмирует «Комсомольская правда. Северный Кавказ».
С публикациями газет вас познакомила корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева. Говорит «Радио Свобода» в Москве без четверти час. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
В Ингушетии убит заместитель главы города Карабулак Хаваш Даурбеков. В Грозном при взрыве самодельного устройства ранен милиционер. В австралийском Брисбене задержан подозреваемый в причастности к терактам в Лондоне и Глазго. На военном кладбище в Таллине проходит церемония перезахоронения останков советских воинов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И далее в программе «Свобода в полдень» экономическая панорама.
Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в июне более чем на 4% по сравнению с предыдущим месяцем и составил на 1 июля 121 миллиард 680 миллионов долларов, сообщило Министерство финансов. В 2008 году стабилизационный фонд, как сообщалось ранее, правительство разделит на резервный фонд и фонд национального благосостояния, в которые будет поступать большая часть нефтегазовых доходов государства. Объем резервного фонда по планам в перспективе составит до 10% ВВП. Россия занимает сегодня 5-е место в Европе среди стран, наиболее привлекательных для прямых иностранных инвестиций, говорится в ежегодном исследовании международной аудиторской компании Ernst & Young. Такая позиция, по словам партнера компании в странах СНГ Александра Ивлева, объясняется высоким уровнем доходности капиталовложений, быстрым ростом российского потребительского рынка, а также высокой образованностью и квалификацией местных трудовых ресурсов. По оценке аналитиков аудиторской компании, к 2050 году Россия вместе с Бразилией, Индией и Китаем, а также с Индонезией, Мексикой и Турцией, может войти в число 7 самых мощных рынков мира. Но для этого правительства названных стран должны добиться повышения транспарентности, открытости и объективности в ведении бизнеса. Объем внешней торговли России в январе-мае увеличился на 18,7% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года до 206 миллиардов 300 миллионов долларов. В том числе экспорт товаров из страны составил 128 миллиардов 900 миллионов долларов, на 8,7% больше, чем в январе-мае годом ранее. Объем импорта за 5 месяцев года увеличился на 40% до 77 миллиардов 400 миллионов долларов. Доля населения планеты, доход которого составляет менее 1 доллара в день, сократилась с 1 миллиарда 250 тысяч человек или 32% в 1990 году до 980 миллионов человек или 19% в 2004, говорится в докладе Организации Объединенных Наций. Авторы исследования напоминают, что в 2005 году ведущие индустриальные государства мира взяли на себя обязательство удвоить помощь странам Африки к 2010 году. Однако общий объем финансирования таких программ за минувшие 2 года сократился более чем на 5%. Курс доллара на сегодня 25 рублей 73 копейки, на 9 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 84 копейки, по сравнению с понедельником он подорожал на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
С новостями экономики, которые подготовил Иван Трифилов, можно познакомиться также и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А сейчас, в конце часа, как обычно, новости спорта. Я приветствую в московской студии «Радио Свобода» нашего спортивного обозревателя Наталью Федотову. Наталья, еще раз здравствуйте. Вам слово.
Добрый день, Арслан. Ну, в центре внимания всех любителей спорта вторую неделю уже остается третий в сезоне турнир серии «Большого шлема» «Имблдон». С последних событий на нем я и начну выпуск спортивных новостей. В понедельник в Лондоне вновь из-за дождя удалось провести не все матчи, но, тем не менее, в мужском одиночном разряде определились 4 участника 1/8 финала. Чех Томаш Бердах обыграл Хьюна Тайкли из Южной Кореи, киприот Маркос Багдатис, аргентинца Давида Налбандяна, швед Йонас Бьоркман, австралийца Уэйна Артурса и россиянин Михаил Южный, Ярко Нееминена из Финляндии. Следующим соперником Сейнова под 14-м номером россиянина станет победитель матча Рафаэль Надаль Испания Робин Содерлинг Швеция, который был вчера прерван из-за дождя в 5-м сете при счете 2-0 в пользу испанца. Не успел доиграть свою встречу 3-го круга и еще один российский теннисист Николай Давыденко. Его встреча с французом Гэрим Манфисом была остановлена при счете 6-3, 7-5, 3-0 в пользу Николая. В женской части соревнований вчера были доиграны матчи 3-го круга с участием россиянок. Светлана Кузнецова взяла верх над польской теннисисткой Агнешкой Радванской 6-2, 6-3. Надежда Петрова выиграла у испанки Вирхинии Руано-Пускуаль 6-3, 7-6. Елена Дементьева уступила австрийке Тамире Пажек 6-3, 2-6, 3-6. В 1/8 финала Кузнецова встретится с Пажек, а Петрова сыграет с Анной Иванович из Сербии. Соперницей еще одной россиянки Марии Шараповой, которая вышла в четвертый круг в субботу, станет американка Винус Уильямс. Также в понедельник женщины успели провести 3 матча 1/8 финала. Бельгийка Жюстин Анен выиграла у швейцарки Патти Шнидер, американка Серена Уильямс у Даниэлы Гантуховой из Словакии, голландская теннисистка Микаэла Крайчик одолела американку Лору Гренвилл. В четвертьфинале Анен встретится с Сереной Уильямс, а Крайчик с победительницей матча Еленой Янкович Сербии Марион Бартали Франции, который состоится сегодня. В Венесуэле продолжается 42-й розыгрыш Кубка Америки по футболу. Сегодня рано утром свои вторые матчи провели команды из группы С. Сборная Парагвая держала победу над командой США 3-1. Аргентинцы были сильнее колумбийцев 4-2. После 2 туров по 6 очков набрали Парагвай и Аргентина. У сборных Колумбии и США очков нет. На молодежном чемпионате мира в Канаде, в котором принимают участие футболисты не старше 20 лет, состоялись 3 матча первого тура группового раунда. В группе А в ничью 1-1 сыграли сборные Конго и Австрии. В группе С португальцы взяли верх над соперниками из Новой Зеландии 2-0. Сборная Мексики выиграла у команды Гамбии 3-0. В Бельгии в первый день чемпионата Европы по фехтованию были разыграны 2 комплекта наград. У мужчин-саблистов победил испанец Хорхе Пинья. Серебряная медаль досталась россиянину Алексею Якименко. Бронзовые получили еще один представитель России Станислав Поздняков и румын Михай Кавалья. В соревнованиях раперисток чемпионкой Европы стала россиянка Евгения Ламонова, победившая в финальном бою двукратную олимпийскую чемпионку итальянку Валентину Вицали. Бронзовые награды выиграли еще одна итальянка Маргарита Грандбасси и украинка Ольга Лилейко. В Екатеринбурге подходит к концу 5-й традиционный международный волейбольный турнир женских сборных на призы первого президента России – Кубок Ельцина. В понедельник были сыграны полуфинальные матчи. С одинаковым счетом 3-0 сборная Китая взяла верх над российской командой, а голландки обыграли соперниц из Турции. Таким образом, сегодня в финале сыграют сборная Китая и Голландия. Команда России и Турции оспорят 3-е место. На легкоатлетических соревнованиях в Афинах две российские спортсменки, олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева и Гульнара Самитова-Галкина, показали вчера лучшие результаты сезона в мире. Лебедева победила в тройном прыжке 15 метров 14 сантиметров, а Самитова выиграла забег на 3000 метров с препятствиями с результатом 9 минут 11,68 секунды. Молодежный чемпионат мира по футболу только набирает обороты, а вот на прошлой неделе завершился другой чемпионат с участием молодежных сборных, европейский. Второе место и с ним путевку на Олимпиаду в Пекин завоевала сборная Сербии. Подробнее об этом в репортаже нашего белградского коллеги Ивана Цветковича.
Кажется, у сербов светлое будущее, но лучше быть осторожным. Этот успех надо считаться относительным, так как он не гарантирует через пару лет главной сборной похожих достижений. Более того, нельзя утверждать, что кто-то из сегодняшней молодежи обязательно станет футболистом европейского уровня. Напомню, что в последние годы молодежная сборная, хотя тогда еще под флагом Сербии и Черногории, добилась немалых успехов. 2 года тому назад она вышла в полуфинал чемпионата Европы в Португалии, где проиграла Украине по пенальти, а 3 года назад в Германии заняла, как и сейчас, 2-е место, уступив в финале Италии. Но, несмотря на это, на главных соревнованиях сборная упала лицом в грязь и на Олимпийских играх в Греции, и на чемпионате мира в Германии. Чем же объяснить успехи молодежи? Причин тут несколько. Во-первых, в сербской лиге фактически нет опытных возрастных игроков, за редким исключением тех ветеранов, на которых больше нет спроса за границей и которые возвращаются на родину, чтобы закончить карьеру с надеждой, найти себе потом какое-нибудь хорошо оплачиваемое местечко в клубе или федерации. Все, кому не лень, то есть у кого малейшая возможность, уезжают за границу. Даже в нынешней молодежной сборной 6 игроков из иностранных клубов, половина из них из российских. Капитан Иванович из московского «Локомотива», Красич из ЦСКА и Дринчич из «Амкара». Таким образом, в сербской лиге фактически одна молодежь, так как некому заполнить ряды клубов. Вот яркий пример. Капитанами сербских грандов «Червенной звезды» «Партизана» являются игроки именно из молодежки – Дейан Милованович и Милан Смиленич. Причем последний уже покинул партизан и переселился в испанский «Эспаньол». Наоборот, их ровесникам на Западе несравнимо труднее попасть в первую команду, особенно сильнейших клубов, из-за очень жесткой конкуренции и, следовательно, у них недостаточно опыта. Но позднее, когда они преодолевают эти препятствия, ситуация радикально меняется. Вообще, от югославской школы футбола, точнее сербско-хорватской, славившейся техничностью, ничего не осталось. Сегодняшним футболистам надо отдаться должное относительно боевого настроения и тому подобного. Но игра команды основана прежде всего на том, чтобы не пропустить, а если удастся открыть счет, то еще крепче защищать подходы к своим воротам. Против чехов нулевая ничья устраивала сербов, а единственный мяч они забили за считанные минуты до конца. Но когда все-таки соперник первым забил гол, то у сборной Сербии не было сил ничего изменить, и она проиграла англичанам 0-2, но там счет не имел для сербов никакого значения, и голландцам 1-4, причем сербам удалось забить гол после трех пропущенных, когда уже все было решено. Проблема еще и в том, что лучшие футболисты по окончании карьеры не хотят быть тренерами. У них достаточно денег, а кроме того, работать с тренером слишком чревато. Потому футбольными учителями работают те, кто был среднячками, и, конечно, их футбольные знания в основном и ограничиваются тем, как не пропустить гол и всеми средствами укрепить оборону. Кстати, для нынешних футбольных правителей главное, чтобы тренер не проиграл сегодня, а не чтобы он создал команду, которая бы принесла результаты в будущем.
Думаю, что последний вывод Ивана Цветковича, спортивного журналиста из Белграда, подходит и к российскому футболу. Увы, на перспективу тренеры сборной страны практически не работают, хотя и пытается сейчас Гусхидин привлекать в состав команды молодых игроков. Ну а теперь о том, зачем стоит последить сегодня любителям спорта. Во-первых, конечно же, это Уимблдонский турнир. Там должны быть доиграны матчи третьего круга у мужчин и сыграны первые матчи 1/8 финала. А у теннисисток сегодня определятся еще 5 четвертьфиналисток. Также стартуют турниры среди юношей и девушек. Напомню, у девушек под первым номером бассейн россиянка Анастасия Павлюченкова. В подмосковном городе Видное, где проходит женский молодежный чемпионат мира по баскетболу, состоятся очередные матчи группового этапа. В Бельгии на чемпионате Европы по фехтованию будут разыграны награды у женщин-шпажисток и мужчин-раперистов. В Екатеринбурге решающие матчи будут сыграны на Кубке Ельцина по волейболу, где участвуют женские команды. И, наконец, уже в ночь со вторника на среду по московскому времени за океаном состоятся очередные футбольные матчи на двух турнирах Кубки Америки в Венесуэле и молодежном чемпионате мира в Канаде.
Спасибо, Наталья. Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель радио «Свобода». Итак, вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, шеф-редактор Михаил Соленков и я, Арслан Саидов. Ну, примерно через 10 минут сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Человек имеет право». Сегодняшняя тема – это право на защиту от вседозволенности спецслужб. Ведет программу Карен Агамиров. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент США надеялся, что дружеская, почти интимная встреча на ограниченном пространстве поможет сгладить
адвокат
различия.
Адвокат Гранта Динка Фитхиезитин потребовала также судить сотрудников.
Молитовая страна. Слух о нашей силе прошел по Гватемале.
Забастовки намерены присоединиться 10 тысяч машинистов локомотивов, что еще более...
Свободный осложнее. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».